Каким бы, господа, всеохватывающим методом оповещения вашего радио не являлось, все-таки оно глобальной картиной, визуальной, конечно, дать никогда не может. И иногда документальный фильм по какой-то теме может собрать в себе все, что по радио говорилось буквально годами. У нас в гостях человек, который был много раз гостем Севооборота, Владимир Синельников, и Ксения Светлова, которых мы приветствуем звоном бокалов.
Добрый вечер.
Снимают они большой сериал, или даже, не знаю, документальный сериал. Есть такое выражение?
Да.
А как вы его назовете?
Мы пока держим рабочим названием «Третья мировая началась».
Веселенькое такое
название.
Но вы ведь у нас были с предыдущими проектами. И вот давайте отсчитаем их, отчитаемся, что с ними произошло. Мы помним, что после наших встреч с Суворовым, после выхода его книги, у нас тут было большое количество раз, вы потом там с ним выходили на связь. И мы помним, как вы снимали этот огромный ваш сериал. Сколько там? 18-19 частей. И мы помним все трудности, которые сопутствовали ему и во время производства, и самое главное, во время показа. Потому что обстановка политическая менялась. То его принимали, то нет. Что случилось с этим сериалом? Когда вы его закончили?
Владимир, Сева, Владимир Владимирович, давайте сначала, чтобы наш слушатель узнал, с кем говорит. Давайте хоть очень кратко. Владимир Владимирович, какие ваши основные работы, которые знает хорошо и российский телезритель, и телезритель за рубежом?
Ну, их много. По моим сценариям снято больше 100 фильмов. Но мне хотелось бы напомнить, может быть, только три. Это картину о Сахарове, которую мы сделали и закончили, когда он умер. И в сценарии «Жизнь дописала», мы снимали, как его хоронили 700 тысяч человек по Москве. Картину о Чернобыле, и которая год лежала на полке последней советской полочной картиной, и картину о том, как на первые 10 дней из эмиграции было разрешено приехать любимому Юрию Петровичу восстановить Бориса Годунова на сцене Таганки. И мы сняли эти 10 дней и выпустили картину. Ну, и много других. Но эти как бы наиболее дорогие.
И вот теперь уже «Ледокол».
Да, действительно, во многом благодаря Севообороту в России услышали о том, что мы ведем эту работу, и услышали голос Суворова. И мы сделали эту картину. Никто не вмешивался, потому что никому мы не были ничего должны, ни одному каналу. Сначала хотел показать второй государственный канал. И принял решение показать. И заплатил 100% денег. Но не показал. И человек, который принял решение показать, потом принял решение не показывать. Это достойный человек. Он тогда был руководителем канала. И он мне сказал, вот кончится война в Чечне. Это было лет 6-7.
Покажем.
Покажем, да. Я жду. Но фильм показали один раз по одному из центральных каналов по ТВ-6, когда Борис Березовский ненадолго обрел акции этого канала. И он, и его консультанты, одного из них, очевидно, вы знаете, это крупный историк и политолог Юрий Фельштинский.
Он у нас был на Севообороте.
Вот он порекомендовал Березовскому это показать и посмотреть. Не знаю, посмотрел ли, но показал. Но самое интересное, тот шквал ненависти, который на нас обрушился после того, что это случилось от ветеранов. Я думал, что 50 лет прошло, и можно предположить, что можно что-то исследовать в общественном сознании. Выяснилось, что нет. Хотя Ельцин на 50-летие Победы произнес замечательную фразу. Ее почему-то никто не услышал. Он сказал, в этой войне есть ненаписанные и вырванные страницы.
Ельцин сказал.
Ельцин сказал.
Но знаете что? Я же ведь тоже, извините, ветеран. повоевали же. Вот. И когда первая публикация Суворова появилась в английском журнале «Русе», это не, ничего русского нет, это Royal United College, это английский военный институт, появилась в журнале публикация о том, как началась война, то я, конечно, сказал, что за чепуха? Не может быть. Как же так? А потом начало приходить понемножку. Все как-то вдруг стало становиться на свои места. Господи, да. Ой, верно. Понимаете?
Вот. Есть коренное отличие между книгой, которая может воспроизвести какие-то фотографии, между радиообсуждениями, где, в общем, все на мнение держится, и фильмом, где вы используете всем известные документальные кадры о Второй мировой войне, но которые за счет закадрового текста переосмысливаются по-иному. Получилось это или нет в этой серии?
Вообще, в советских архивах, киноархивах, в Красногорске, Белых столбах, нету закрытых фондов. Просто время каких-то съемок не приходило до того, как мы за них взялись. Вот Кармен сделал картину «Великая Отечественная». И там был Берт Ланкастер ведущий. Он бы не дал возможности лукавить. Там появился новый пласт материала. И еще какой-то появился у нас. Но мы, правда, использовали и немецкие архивы о сдаче в плен русских войн.
Вот этого не видели никогда раньше.
Этого никогда. Но я дал себе слово после того, что обрушилось на меня. Я представляю, что обрушилось на Суворова, но он-то далеко, больше не возвращаться к этой теме. И только сейчас, когда праздновали 60 лет войны, когда сегодняшний режим вовлек в позор несчастных остатки этих ветеранов, из которых сделали клоунов, когда он вовлек в этот позор руководителей кучи глав государств, правительств и западных, и сделал их тоже марионетками на этом торжестве. Вот только сейчас раздались какие-то здравые голоса в России, на Украине, в Прибалтике, конечно. И только сейчас по-настоящему надо было бы начинать показывать последний миф по Суворову. Но, конечно, мы очень довольны, что и в Америке, и в Европе, на Украине картина прошла блистательно. Им тоже досталось от советской армии, от советской власти. И это было до Ющенко. Три раза показали за последние три года ледокол на Украине. Поэтому, мне кажется, он свою историческую миссию сыграл.
И еще сыграет, потому что картина может быть проиграна когда угодно. Да. И где угодно. Да. Изменится обстановка, и да, в России будет.
Фильм «Великая Отечественная» в Америке 1600 колледжей показала. Значит, поэтому я не исключаю, что размышления Суворова, которые в значительной степени делают картину, могут быть в школьных уроках истории в России.
Скажите, пожалуйста, ведь есть же кассеты, есть видеокассеты, 18 видеокассет. Можно пойти в магазин в России и купить эти?
Можно было. Можно было. Значит, их сильно очень раскупали, что невероятно для документального кино. И в Америке раскупали. И на Брайтоне были пиратские копии, что меня только радовало. Поэтому надо сделать тираж еще один.
Ну, наверное, и по интернету тоже они продаются в каком-нибудь сайте?
Нет.
Да, вот это можно подработать, потому что интернет...
А в интернете это посмотреть нельзя, да?
Нет,
пока нет. Как это объяснить? Ведь в интернете как-то все в интернет проникает.
Но этим кто-то заниматься должен, это отдельная работа.
Кто-то этим занимался.
Потому что вы один проект сделали, у вас очередные на столе лежат.
Да, да, да. Но мы сейчас, вот вы меня спросили, Сев, что мы делаем. Мы закончили картину три года назад, три фильма по часу. Она называется «Воспоминания о настоящем». И мы хотели прояснить взаимоотношения власти и личности, власти и прав человека. Мы хотели вернуть в памяти новых поколений диссидентов, тех, кто, в общем, дал вам возможность здесь быть, да и нам возможность быть вашими гостями. И я сказал, что мы доснимали смерть Сахарова, и было 700 тысяч человек. А через 10 лет мы послали камеру к его дому, было 12 человек.
Мы сейчас из Нижнего Града, и музей этот функционирует.
Ну, надо, чтобы он жил, а не функционировал. Поэтому мы... А что говорить о Боннер, что говорить о Буковском, что говорить о Щеранском, что говорить... Мы ее сняли последними, Ларисе...
Богораз.
Поэтому это была одна наша задача. Я вообще думал, что умер Александр Сергеевич Есенин Вольпин.
Нет, он жив.
Я его нашел в богадельне.
Он жив.
Да, он, Бостоном. Он жив и счастлив.
Он жив, да. Он в этом... В
странноприимном доме.
Нет, он в...
Стоит лекарство.
В доме для постояльцев.
Нет, я говорю, что какой... В Массачусетсе.
В Бостоне. Стоит лекарство, кефир, бутылка красного вина. Я спросил его: Александр Сергеевич, вы еще не умерли?
А он говорит: раз, два, три.
Нет, лекарство, он говорит: как кефир? Я могу умереть? Ну, бог с ним, с математикой. Но арифметику Лобачевского надо как-то привести в порядок. Поэтому...
Ну нет, на самом деле он не такой уже старый, я прошу прощения.
Нет, ему 80 лет.
Ну, я же и говорю.
Да. А что это вы смеетесь?
Я говорю, в исторической памяти.
Нет, ну потому что так иногда, вот, когда вот читаешь некролог человека, которого ты там фильмы, скажем, видел в 50-е годы, и думаешь, да ему же, наверное, 200 лет должно быть, а смотришь, а ему там где-то 75 всего.
Да. Ну да. Так, и мы нашли потрясающих совершенно правозащитников сегодняшних. Причем не вот этих вот, которые болтаются в Думе где-то и в Кремле, там, сытных, уютных, у всех квартиры в Лондоне. Дети здесь учатся.
У всех квартиры в Лондоне?
Да.
В Москве это уже не показатель.
Они приезжают там проветрить квартиру, форточку.
Вы знаете, я только что прочитал в интернете статью довольно неприятную про ведущего, телеведущего Пушкова. Вы, наверное, его знаете.
Негодяй.
И там одна фраза меня заинтересовала, что вот Пушков, он такой антизападный, это не вылезает из западных стран.
Ну, может, фуагра любит?
Ну, не надо. Не надо нападать на бедного телеведущего.
Да, да.
Да. И мы нашли очень интересных людей. Фермера уникального, у которого грант из Сороса, Карнеги, который выпускает газету в деревне, который дает правовые советы, который поддерживает Елену Георгиевну Бонн. Потрясающий человек. И вот мы такую картину сделали. Но она достаточно была взыскательна по отношению к власти и к первым лицам. И ни один канал не показал. Ни один.
Причем сейчас такое время, что и телефонных звонков не надо. Не на втором даже, а на третьем уровне знают, что надо показывать человеку.
Но ведь вы говорите, что это был последний полочный фильм тогда вот.
А это первый полочный путинский фильм.
А это первый полочный. Да. Ну хорошо. Да. А что это значит? Значит, вы понесли очень солидные материальные потери?
Не я лично, а люди, которые дали деньги, они не ждали прибыли. Они хотели, чтобы эта картина была показана в России. То, что мы сейчас собираемся делать, и то, что мы делаем, вот я, Ксения и наши коллеги, мы хотим и делаем эту картину для мирового проката. Ту картину должна была увидеть Россия. И, к сожалению, не увидела.
Ну, у вас и с историей с ледоколом, все эти 18 серий, тоже ведь не сразу на экран пробились.
Вот если бы не Березовский, то она в России бы не вышла.
Да. Ну и эти фильмы тоже просто ждут своего часа.
Стареет документальное кино. Там есть инаугурация Путина первая. Стареет. То есть это необычайно интересно. Вот на Украине сейчас, через месяц, в сентябре, когда съедется народ, будет премьера.
У меня такое ощущение, что документальный фильм похож на мебель. А мебель сначала стареет, а потом становится антикварной. И эти самые старые ленты документальные вообще не оторваться.
Нет, вы от этой не оторветесь. Я пришлю на себя в оборот эту картину. Просто вам посмотреть.
Так, теперь давайте о вашем нынешнем проекте. с устрашающим названием рабочим.
Ну, у меня нету, у меня не было и сегодня нет окончательной ясности, первый раз за все эти годы, что я знаю, что я хочу, куда я хочу приплыть. Я не знаю, куда я хочу приплыть. И я выражаю глубочайшую благодарность людям, которые мне доверились и финансировали этот проект, не спрашивая меня, куда мы приплывем, во-первых, и, во-вторых, не давая мне четкого задания. Вот есть люди, у меня очень большая сценарная группа, и есть люди, которые говорят, нужна новая встреча на Эльбе, нужна ось добра, Россия, Америка, Израиль, нужны ковровые бомбардировки по мусульманскому населению, по арабам, и принести им свободу от терроризма. Мы не будем делать такую картину. Во-первых, я не считаю, что это правильно. Во-вторых, ее нельзя показать. Но, может быть, ее можно показать в каких-то салонах в Израиле. Но ее нигде, ее ни в Америке не покажешь, ни в России не покажешь, нигде. И, может быть, это правильно, что ее не надо показывать. Но мы хотели бы понять природу этого явления.
Терроризма.
Терроризма. Мы хотим сделать первые три картины о сегодняшнем дне. И, в частности, о Лондоне, из-за чего мы сюда приехали. Об арабском, о мусульманском терроризме. И мы хотим их быстро показать, как только они будут готовы. Потом мы начнем делать остальные картины. О русском терроризме 19 века. О красных бригадах. Я хочу договориться.
Вы начнете со Степняка Кравчинского, да?
Мне тогда он будет не документальным.
Один из авторов сценария предлагает тезис, что первыми террористами были Каин и Авель, поэтому...
Значит, можно идти
ну,
дальше.
Каин.
Но... Да, Каин, да.
Да, да,
да. Да, значит, поэтому...
Тогда можно делать докудраму, это уже, я говорю, документальных кадров
да,
у вас
докудраму,
почти
не да. Значит, но сейчас меня заботят только вот эти первые картины, потому что что будет дальше? Ну, что еще надо сделать для того, чтобы проснулась Европа? Я не знаю. Ну, может быть, минарет, это когда пристроит к Эйфелевой башне или к Нотр-Даму, тогда проснутся.
А может, проснутся. Красиво получится?
Ну, я не знаю.
Да, как было сделано в Кордове. Ничего красивее нет.
Эйфелевая башня была новшеством.
Кордовская мечеть с врезанной в середину.
Фантастическая церковь.
Поразительно. С врезанным посередине католическим храмом. Ведь дело в том, что мечеть совершенно потрясающая, ошеломительная.
Снаружи это просто сарай,
она
а внутри
громадная,
лес.
Громадная, одноэтажная, невероятных размеров, и там лес тонких колонн.
Прозрачных, розовых, сиреневатых.
И совершенно изумительный. И темно, конечно, как ясно, окна далеко. И вдруг становится светлее, 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 и ты входишь в католический храм, врезанный в середину мечети. Почему? Потому что когда пришли туда завоевать и католики, когда выгнали арабов, они, конечно, хотели ее снести сразу.
И жители Болонии не дали.
Что?
Им не сказали, Леонид Владимирович, хуже того, жители Болонии, христиане, уже выгнаны все мавры были, они просто встали с колями и дрекольями.
Да,
и
да.
Три раза на них шла испанская армия.
Да.
И они охраняли эту мечеть. То ли эстетическое чувство у людей было фантастическое. Я не знаю, чем это объяснить.
Нет, конечно,
эстетическое. Вот так. Нашу мечеть, что называется, не отдадим. И король сдался. И они сделали вот такой симбиоз.
Да, и взяли, врезали в середину католический храм. Это единственное уникальное место в мире.
Так, Владимир, видите? Я бы, пользуясь данной мне от BBC властью, мог бы, конечно, эту дискуссию, которая не имеет прямого отношения к теме разговора, прекратить, но не прервал, потому что здесь есть некая метафора.
Конечно.
Понимаете, вы можете встать на ту же позицию, что и жители древнего к чего?
Кордовы.
Кордовы. Да, то есть, условно говоря, исходить из красоты того, что вы найдете, ну, на арабской стороне. Конечно. Ведь вам через Ксению, которая, как я понимаю, на арабском говорит, как на родном, или может
быть... Ей сны снятся на арабском.
Вы через нее общаетесь с людьми, с первоисточником, от которых идет вот этот первый посыл. Вы пытаетесь разобраться, почему люди готовы жертвовать собой ради, в общем, довольно безнадежного дела.
Мы вообще люди известные в Израиле. И наши фильмы тоже. И нам помогли крупные политические деятели Израиля в том, в чем они не помогли своим. Мы с Ксенией зашли в Бершеве. Вы там живете, да?
И нет, я живу в Лондоне сейчас, нет. Но...
Нам помогли Бершеве войти в бершевскую тюрьму. И там один блок полностью занимают террористы. Угу. И мы пришли и хотим с кем-то поговорить. С кем? Выясняется, что сами заключенные, представляющие определенные партии, выделят нам людей. Это не мы захотели проговорить с этим людьми. Это они назначили тех, кого мы будем
снимать. А они, которые, они тоже заключенные? Которые
безусловно, у них есть комитеты. У эти комитеты делегируют того или иного.
Это царская ссылка. Это царская ссылка. Здрасте.
Простите, до того, как вы продолжите ваш рассказ, я, к сожалению, не видела, может, кто-то из присутствующих видел, ведь по британскому телевидению показали несколько недель назад фильм о израильских тюрьмах и палестинских, вы не знаете о нем?
Нет.
Выясните, потому что я не знаю, было это BBC или коммерческое телевидение, мне говорили, что это был замечательный фильм, и там была масса тоже интервью с заключенными и с тюремщиками.
Значит, тоже большевская тюрьма, естественно. У них такая организация, там...
Давайте поговорим с людьми, которым удалось вообще в тюрьму попасть и поговорить.
Вот человек. Ему дали 30 лет за то, что он зарезал на автобусной остановке в Иерусалиме двух женщин. И он уже отсидел к 17, когда мы с Ксенией вошли в его камеру.
Это пожизненный их был?
Нет, пожизненный это тот, который убил двух солдат. Да. Я говорю о более молодом человеке. Во-первых, у него такая не бандитская внешность, не казбищ никакой, а нормальный человек средних лет. Даже чуть меньше, чем средних. Я его спросил, вот скажи, пожалуйста, ты лишил жизни двух людей, да и свою тоже. Там, у тебя там ребенок вырос уже, ты его видел там грудным. Во имя чего? Вот он сказал, вот от моря до океана, это все наше государство.
Палестинское исламское государство. Палестинское
от моря какого государства?
Средиземного.
Средиземного.
Да. Значит, я говорю о Израиле. Он говорит, Израиля не будет. А евреи? Ну, если они захотят, пусть живут в исламском государстве.
Нет. Арафат говорил, двунациональная, светская, демократическая.
Это не Арафат.
Это не Арафат. Да, я понимаю, но это его была формулировка, помните?
Исламского джихада, mm-hmm. одно из наиболее радикальных исламских.
Я говорю ему, ну вот, допустим, тебя выпустят. Он говорит, меня не выпустят. Ну, предположим, тебя выпустят. И твои начальники скажут, партийные начальники, скажут тебе, надевай пояс шахида, иди в автобус, и там и твои едут, и арабы, и все, и палестинцы. Ты пойдешь? Конечно, пойду. Вот какой может быть диалог с этим человеком? На какие уступки можно идти людям, которые вот так говорят?
Ну, тюрьма вообще ожесточает.
Я бы не сказал.
Знаете, потому я встречалась с десятками подобных ему. Людей, которые планировали совершить теракты, которые совершили теракты, не были пойманы, и которые мечтают о том, чтобы совершить теракт, чтобы пожертвовать своей жизнью. Идеология у них одинаковая практически. До тюрьмы или после тюрьмы это практически не имеет никакого значения. К счастью, этих людей не большинство. Ни в палестинской автономии, ни в Афганистане, ни в Ираке, и не здесь, в Великобритании, к счастью. Поэтому, если мы говорим о том, вести с ними переговоры, с кем идти на уступки, к счастью, с ними пока что мы не вступаем ни в какой диалог, и не идем ни на какие переговоры, и, естественно, не идем ни на какие уступки. Потому что, конечно же, с такой диалога никакого быть не может.
В этот же свой приезд мы с Ксенией, благодаря Ксении, были в Газе. И там, среди прочих, мы находили просвещенных, умных, лояльных людей, с которыми мы разговаривали, и это правда. Но мы разговаривали с... Там же грохнули всех руководителей Хамаса. Вот мы разговаривали с молодым человеком. Он в головке.
Пресс-секретарь организации.
Ну, как бы третий, четвертый человек, потому что всех перебили. Значит, молодой совсем человек. Ну, хорошо, какой у вас взгляд на будущее? Вот вы готовы к переговорам, да? Он сказал, мы все понимаем. Возвращаемся к границам 67-го года, да. И потом объявляем, что все остальное тоже нелегитимно. Это не головорез. Это один из руководителей Хамаса, с которым хочет того Ксения или не хочет. Надо идти на переговоры, в частности, с ним. И как с ним идти на переговоры, если он заранее уже знает, что он сделает после того, как израильтяне отойдут. Ну,
да. Кстати, немножко, может быть, актуально, актуальности, как говорят, да, вот сейчас мы сидим с вами здесь в Лондоне, прекрасно приводим время за приятной беседой. В это время сейчас в Газе идут переговоры между главой палестинской администрации Абу Мазеном и между представителями движения «Хамас». Если эти переговоры не закончатся ничем, если они лопнут, то не исключено, что уже буквально завтра начнется наземная, крупная военная операция израильская против различных целей в Газе. Поэтому переговоры ведем, но не мы. И в том случае, если не будет никаких результатов, то язык будет, конечно же, один.
Хорошо, мы в нашей беседе с Владимиром Синельниковым и Ксенией Светловым сделаем перерыв. И сейчас вот как раз по теме «Пусть позвучит арабская музыка». Она совсем не такая, как арабы, по которым нам рассказывают. Сейчас наши коллеги свои рубрики доложат, Татьяна Берг бросит взгляд на свои события недели.
Ну, событие у нас, к сожалению, только одно, правда, не нынешняя, а минувшая неделя, но оно еще, пожалуй, долго не уйдет в прошлое. Но я, естественно, не собираюсь говорить о терактах, о самих терактах, а только о реакции лондонцев на него. Точнее, о двух реакциях. Гипотетической, которой сразу стали шуметь средства массовой информации, которая была чистым вымыслом, и о реакции реальной. Первая была исключительно о панике в городе и о страхе по поводу предстоящего роста антимусульманских настроений. Что никакой паники не было, это стало очень ясно, очень быстро стало ясно. И тогда средства массовой информации, как им, нам это свойственно, ударились в другую крайность. Вспомнили, как лондонцы вели себя в 40-м году под бомбежками гитлеровской авиации, стали восхищаться нашей стойкостью. На мой взгляд, дело доходило до полного абсурда, когда в понедельник и наши политики, и газеты, и радио, и телевидение в один голос восторгались по поводу возвращения города к нормальной жизни. А чего они ожидали? Что люди запрутся в домах и перестанут ходить на работу? И даже если кому-то до смерти не хочется влезать в метро или в автобус, у него все равно нет выхода, как иначе добраться в город, особенно в центр. И тут самое время напомнить о том, что у нас в Лондоне есть специальный побор на автомобили. Если хочешь приехать в центр Лондона на своей машине, плати 8 фунтов, примерно $13, в день. Напоминаю я об этом не случайно, а потому что это непосредственно связано с вышеупомянутой второй, настоящей реакцией. Сразу же после трагических событий в четверг группа американцев создала в интернете форум под названием «Боль Лондона» и под девизом «Сегодня я тоже лондонец, и я тоже испытываю боль». Под мысли короче, естественно. Ну и разные люди в разных странах стали писать, выражать свое соболезнование и тому подобное. В конце концов, и лондонцы заметили этот форум и тоже стали писать.
Но писать, видимо, совсем не то, чего от них ожидали. Ах, значит, вы тоже лондонцы? Ну, тогда раскошеливайтесь. Гоните нам по 8 фунтов в день, гласит одно из посланий. В другом человек, который был во взорванном вагоне в метро, описал такую сцену. Наступила полная тишина. Слышны были только хрипы и кашель. И вдруг кто-то рядом со мной сказал: «Ну, по крайней мере, Олимпиада наша». Еще один лондонец дает совет потенциальным террористам. Если вы действительно хотите остановить жизнь в Лондоне, вам просто нужно устроить небольшой снегопад. Намек на то, что наш транспорт, в том числе и железная дорога, начисто не умеет справляться с зимней погодой. А что, ну, не мудрено, что, начитавшись такого, какой-то американец на том же форуме жалуется, что посторонним людям не понять лондонский юмор висельника. А что касается второй части гипотетической лондонской реакции, взрыва ненависти к мусульманам, ну, никакого взрыва, разумеется, не произошло. Нормальные лондонцы оказались гораздо умнее политиков и журналистов. Но зато один лондонский мусульманин написал уже не на американский форум, а на зарубежный и не очень к нам доброжелательный мусульманский форум тоже в интернете. «Эй вы, воры, верните мне мою религию».
Отлично. Спасибо, Таня.
Но это что касается Лондона, знаете, и его привычки к бомбам. Первая бомба в Лондоне, ну вот в 20 веке уже не надо в историю, была взорвана в 1921 году в мусорном ящике на Риджент-стрит. Это сделала Ирландская республиканская армия. И уже на моей памяти... Да и на памяти
всех. Да у нас тут перед ВВС автобус взорванный стоял, помните, 20 лет назад.
Да, бомбы рвутся время от времени. Лондонцы огорчаются, но чтобы впадать в какую-то дикую...
А вы не были на этих двух минутах молчания? Я как раз ехал на
работу. Я дома была, я смотрела.
Потрясающе. Да, вот высыпали, остановились, весь транспорт встал, из всех институтов предприятий высыпали люди, встали и молча стояли, смотрели, и также молча ушли. Но единение, ощущение вот этой такой семьи, все английской, было колоссальное.
Ну, Ксения, может быть, в Израиле это происходит каждый год.
Знаете, я как раз хотела вам сказать, что человек, который живет в Иерусалиме уже 14 лет, несколько вещей. Во-первых, да, каждый раз, когда есть теракт, и там погибает 2 человека или 20 человек, сразу есть ощущение одной большой семьи, и о каждом израильтянине, о каждом павшем скорбил так, как будто погибли несколько тысяч человек. Каждый человек на счету, и цена его неизмерима. Вместе с тем происходит еще другая вещь. Вы сказали о том, что Лондон отреагировал героически, мужественно, и никто не кидался в панику, и люди не перестали ехать.
Не, я не сказал, это не героически, нормально.
Да, нормально. Знаете, не дай бог, чтобы кто-либо в какой-либо стране пережил то, что переживают израильтяне, для которых это стало уже действительностью, да, и когда каждый день проходит без теракта, это чудо. Это не рутина, это чудо для нас.
Но я поэтому, когда... минуту я... молчания.
Да. Но про то, что, понимаете, когда люди испытывают это каждую неделю или два раза в неделю, то люди, да, перестают ходить в центр, и люди перестают ездить на автобусах, и люди паникуют, потому что иначе человек не может реагировать на это.
Я только хотел добавить к сказанному, где была королева в это время. Королева вышла из Букингемского дворца в передний дворик и стала в переднем дворике и, значит,
там, где гвардейцы стоят.
Да, и помолчала 2 минуты со всем...
Это впервые, кстати, она никогда.
Со всей остальной страной.
Да. Юбилейные памятные даты предстоящей недели напомнит Леонид Владимирович.
16 июля 1790 года, 215 лет назад. Первый президент Соединенных Штатов Джордж Вашингтон основал округ Колумбия как постоянное место пребывания федерального правительства. Округ со столицей страны, позже названный его именем, не входит ни в один из штатов, и это символизирует отсутствие каких-либо преимуществ одного столичного штата перед другими. Такого мудрого устройства до сих пор не имеет ни одна европейская, да, кажется, вообще никакая другая страна. 16 июля 1935 года, 70 лет назад, в американском городе Оклахома-Сити были установлены первые в мире стояночные счетчики для автомобилей.
Тогда это началось.
Да.
Теперь мы знаем, кто виноват.
И еще одна американская годовщина. 16 июля 1945 года, 60 лет назад, в пустыне штата Нью-Мексико состоялся первый в истории атомный взрыв. Через 3 недели первая атомная бомба мощностью 20 тысяч тонн тротила взорвалась над японским городом Хиросима. Вторая бомба поразила город Нагасаки. Эти взрывы унесли громадное число жертв и причинили тяжелые бедствия оставшимся в живых. С тех пор в мире не было больше ни одного боевого атомного удара, хотя мощность ядерных арсеналов, атомных и термоядерных, выросла в 1000 раз. 17 июля 1610 года, 395 лет назад, в Москве был свергнут, тогда писали «низложен», царь Василий IV, Шуйский. Он царствовал 4 беспокойных года. Тут и восстание Болотникова, и борьба с Польшей, и союз со Швецией, который привел к шведскому вторжению. Василия Шуйского насильно постригли в монахи, а потом выдали польскому гетману Жолкевскому, и в 1612 году он умер в заточении. 17 июля 1945 года, 60 лет назад, в пригороде Берлина Потсдаме открылась послевоенная конференция победоносных союзников России, Соединенных Штатов и Великобритании. Занятно, что после Ялтинской конференции в феврале того же года, где встречались Сталин, Рузвельт и Черчилль, в Потсдаме был иной состав. Президент США Гарри Трумэн, Рузвельт скончался, а Черчилля через 10 дней заменил за столом конференции новый премьер-министр Великобритании Клемент Эттли, поскольку его лейбористская партия победила консерваторов на выборах. Конференция была союзной, но не дружественной. Сталин требовал, чтобы Турция отдала Советскому Союзу провинции Карс и Ардаган, чтобы СССР получил военную базу у пролива Дарданеллы, чтобы польско-германская граница прошла по рекам Одеру и Нейсе. Последние требования и ряд других, выдвинутых Сталиным, были удовлетворены. Но Турцию союзники они все-таки защитили. 17 июля 1955 года, 50 лет назад, в городе Анахейме, что в штате Калифорния, открылся первый детский парк «Диснейленд». В нем посетителей развлекают персонажи из мультипликационных фильмов Уолта Диснея, работают аттракционы, звучат песни и музыкальные номера из диснеевских фильмов. Можно не только посещать парк, но и проводить там несколько дней, для чего действуют гостиницы и многочисленные рестораны, кафе, закусочные. Еще один Диснейленд открылся в другом конце Соединенных Штатов, во Флориде, а потом был сделан шаг через океан. Новый Диснейленд начал действовать во Франции, под Парижем. 18 июля 1925 года, 80 лет назад, была опубликована первая из 2 частей книги Гитлера «Моя борьба». Большая часть этого текста написана в тюрьме, где Гитлер отбывал наказание после неудачного путча. Британский историк Алан Буллок начинает разбор гитлеровского труда в кавычках с предупреждения. Эта книга, пишет он, не имеет равных по гнусности языка, тона и, главное, содержания.
Гитлер вроде бы диктовал ее, сейчас выясняется.
Да, диктовал.
Да.
19 июля 1980 года, 25 лет назад, в Москве открылись Олимпийские игры. В связи с советским вторжением в Афганистан и преследованием академика Сахарова и еще многих правозащитников, Соединенные Штаты и ряд других стран бойкотировали Московские игры. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер тоже призвала к бойкоту игр, но британские спортсмены не послушались и приняли в них участие. В числе нескольких журналистов я комментировал открытие игр в лондонской телепередаче. Было досадно, что по стадиону в тот день несли британский флаг. Но одновременно чувствовал радость, что живу в стране, где свободные люди не подчиняются власть имущим. 21 июля 1605 года, 400 лет назад, был венчан на царство Лжедмитрий I, самозванец Григория Отрепьев. Объявившись в Польше, он называл себя сыном Ивана Грозного, В 1604 году пришел в Россию с польско-литовскими отрядами и получил поддержку части горожан, крестьян и казаков. Царствовал он недолго. 17 мая 1606 года его убили бояре-заговорщики, и на престол зашел Василий IV Шуйский, о котором я говорил 5 минут назад. 21 июля 1940 года, 65 лет назад, в Литве, Латвии и Эстонии была установлена советская власть. Официальная версия в России была, конечно, такая, что прибалтийские страны сами дружно захотели войти в состав СССР.
Спасибо, Леонид Владимирович. Я просто представляю себе кошмарную карьеру для актера. Скажем, он получает роль Микки Мауса в Диснейленде. Это уже прямая дорога в полную безвестность. Никогда тебя никто не узнает.
Я не знаю. Моя жена, я сам не был. Моя жена была в Диснейленде под Парижем. И когда она приехала, она только и делала, что напевала и пританцовывала, как Микки Маус.
Вот понимаете? Именно об этом я и хочу сказать, Леонид Владимирович, что у Янки есть колоссальный деловой подход. Они привыкли решать любые проблемы, в том числе и проблемы терроризма, будут решать со свойственной деловитостью. Вы с Америкой как-то завязаны, вы будете там снимать?
Я снимаю там. И очень трудно снимать истеблишмент американский. По целому ряду причин. Но мы сняли Киссинджера.
Правда?
Сняли Хиллари Клинтон. То есть сняли двух очень известных раввинов, которые считают, что без диалога с мусульманским миром и этой конфессией ничего сделать нельзя. Но просто надо найти людей, способных к такому диалогу. Вот мы с Ксенией вчера или позавчера, позавчера снимали двух очень авторитетных общественных деятелей, живущих здесь, мусульман. Они говорят, это обидно, что случились теракты в Лондоне. А чего поперлись вслед за американцами в Ирак? Добавляют они вслед за этим.
Ну да. Но я хочу подчеркнуть, тем не менее, что ислам и вообще то, что называется арабским миром, все это настолько многогранно и настолько многослойно. И подход американский, да, к этому, как вот к простой вещи, да, которая черная или белая. Ты с нами или ты против нас? Ты ось зла или ты ось добра? Этот подход, я думаю, что неприемлем в 21 веке. Естественно, что этот подход не разделяет Великобритания и вообще Европа относится немножко к этим вещам по-другому. Если уже мы говорим об американском опыте борьбы с террором, то вот мы видим, что 4 года назад была объявлена так называемая беспрецедентная война против исламского терроризма. Ответьте на вопрос, террора стало больше или меньше за эти 4 года?
Я только хочу сказать вот что, что когда говорят, что чего поперлись в Ирак, то премьер-министр Великобритании Тони Блэр в первый же день сказал, если не ошибаюсь, 11 сентября 2001 года было до начала войны в Ираке.
И взрыв в Чикаго был в 93-м году до Афганистана.
Да.
Так, понимаете, те теракты, мы с ними начали сталкиваться вот последние 10-15 лет. Но ведь исламский мир сам по себе ведет борьбу против терроризма уже 50 лет.
Я приехал в Израиль в 74-м году, и в 74-м году были взрывы в Тель-Авиве.
Да, но я вам хочу сказать, что исламский мир уже ведет 50 лет войну с терроризмом. Да? То есть причина не в Ираке вовсе, не в Афганистане. Абсолютно.
Скажите, а вот вы с американцами встречаетесь... Вот это вовлечение в Ирак и физическое нахождение там колоссального количества войск, они ведь тоже чему-то учатся на ходу, они же люди деловые, тоже начинают понимать, что картина не такая простая, начинают тоже в политическую там манипуляцию какую-то входить, тоже ведь Янки чему-то учатся.
К величайшему сожалению, наши коллеги, режиссер Майкл Мур сделал картину «Фаренгейт». И я смотрел эту картину в Каннах, когда 25 минут зал стоя
аплодировал.
И я понял, как ненавидит Европа Америку, и как она ненавидит Буша.
Но они их ненавидят только за дурной вкус, за громкую речь.
О, но, это гораздо сложнее. Мы не будем в это сейчас сдаваться, на этом мне не хватит, безусловно, времени. Это очень сложно.
Это тема для отдельной передачи.
Абсолютно.
Я бы хотел сделать картину антиморовскую, потому что...
Он перегибает там, вы считаете?
Он не перегибает.
И врет бесконечно.
Он просто мошенник.
Наивно очень. Мы таких картин...
Нет, но врет, он тоже, это важно.
Он ведь тоже американец, у него тоже все черное и белое.
Да. С точки зрения, вот, скажем, грамотной документалистики, нашей традиционной, это шито, вы считаете, белыми нитками.
Ну, он подловил Бушина.
У него задание было просто сбросить Бушина.
У него было совершенно конкретное задание. И такой ангажированной документалистики нам, Станиславе Владимировиче, много лет
мы... Проходили.
Проходили,
это практически на уровне новости дня, когда та-тан-дан-дан-дан-дан-дан-дан.
Сделать картину, вот, которую ждет Ксения, то есть такую раздумчивую, что 10 тысяч трактований каждого слова в Коране, куда-то надо прийти. Угу. А для того, чтобы куда-то прийти, надо понять многое. Я посмотрел палестинское телевидение. Они вещают 24 часа. Не знаю, кто их финансирует. Потрясающие современные формы художественные, клипы. Потрясающие клипы. Мальчик 2-3 лет разбивает молотком камни, отдает старшему, тот бросает камень, убивает израильтянина. И все это в клиповом совершенно, сделано в клиповой манере, в клиповой форме, доступны. Замечательные песни поют на эту тему.
Да. Кельм, значит, вы хотели сказать.
Значит, мать снята. Я горжусь, что мой сын шахид. Я счастлива, что ее убили. Я иду по деревне, и все говорят, это мать шахида. Вот какой у меня, с какого я вырастила сына. Значит, отменили это год назад или не отменили это. Никакого не имеет. Здесь нужна какая-то ясность отношения к этому делу. А попытки быть многослойными, стереоскопичными. Значит, не надо быть янки, не надо быть, не надо черного и белого. Но что-то надо решить. Я спрашиваю Ксению, к чему привели уступки? Она отвечает, а к чему привели неуступки.
Mm-hmm. Вот в этом есть наша вот эта дилемма и трагедия.
Вы боретесь с терроризмом. А к чему это привело?
Володя, еще больше. Значит... Вы должны Ксении очень дорожить, потому что вы в паре с ней образуете так называемый динамический дуэт.
Пат и Паташон, да.
Понимаете, у вас есть натянутая струна, которая в вашем фильме прозвучит.
Ну, позвольте сказать, что увеличился террор в результате этого мы не можем, потому что была интифада, был взрыв террора, были похищения, бесконечный захват самолетов, кораблей. Этого нет. И если уж говорить об Израиле, то начиная с февраля даже не было ни одного...
Только потому, что был заключен договор, соглашение о затишье, сохранение затишья. Но не потому, что Израиль действовал силовыми методами, которые привели к какому-то решению.
На эту тему
тоже сложно. А раньше он действовал силовыми методами и привел... арабов на стол за стол переговоров.
К сожалению, исторический опыт показывает, что силу не победишь, к сожалению.
Да, господа, на эту тему говорят каждый день все передачи, все радиостанции мира. У нас есть люди, которые делают историческое исследование сегодняшнего дня, и их опыт этого исторического исследования нас сегодня интересует. Кого вы видели, кого снимали? Потому что нам нужны зарисовки, картинки. Вот вы рассказали нам про человека, который в тюрьме. Там, ножиком зарезал. Ну, нам картина уже сразу понятна. Что это за человек? С кем вы имеете дело, как кинематографист? Кого вы видели? Вы, скажем, вы Хиллари Клинтон снимали. Ну, достучаться до нее ведь тоже непросто.
Непросто. И... Для этого надо было быть приглашенным на 75-летие раввина Альбера Шнайера, куда была приглашена.
То есть сионистский заговор действует.
Но раввин Шнайер, случайно встретиться.
Раввин Шнайер случайно привел камеру.
Ну,
раввин
Шнайер
замечательный человек. Он знает Горбачева, его принимал Шеварнадзе, Яковлев Александр Николаевич. И его синагога самое известное в Нью-Йорке, находится прямо напротив советской миссии ООН, в центре Манхэттена, на очень узенькой улице. Он мне рассказывал, что когда еще была советская власть, и когда не выпускали евреев, то их родственники, живущие уже в Америке, взбирались на крышу синагоги, и окна офиса были просто... И они кричали «Биляди» туда, и он не знал, что это за слово.
Кстати, «Биляди» на арабском — это значит «моя страна». Да.
Ну вот, значит, они говорили «моя страна». Поэтому Равин Шнайер считает, что необходим диалог с мусульманскими конфессиями. Он его ведет с русскими, то есть с российскими мусульманами. И это сегодня не менее важно, потому что вот по Волге все мечети в Башкирии, в Татарии, сегодня на деньги саудовских арабов,
ну, так и здесь,
стали, да. Стали ваххабистами.
Лондонские мечети.
Ваххабистские мечети. А я вам хотела рассказать о другом духовном лице, с которым мы собираемся его интервьюировать в Ливане. И я с ним встречалась в Бейруте в феврале этого года. Это аятолла, то есть он шиит, ливанский шиит. Он был советником Арафата в 1982 году. Это человек, которого мы, безусловно, будем интервьюировать. Это часть нашей программы. Началась наша беседа с того, что он мне процитировал какой-то стих на арабском языке. Но я не поняла, я поняла значение, поняла, откуда это. Он говорит, ну как же ты можешь не знать, это Маяковский.
А, Владимир Львович, остаются считанные минуты, а мы еще не произнесли слово «Чечня». Будет ли у вас фильм в фильме «Чечня»?
Вообще? Этот вопрос мне задал министр иностранных дел Сергей Лавров, который хороший...
Красивым низким голосом.
И он консультирует нас, помогает нам. Я сказал ему, что, конечно, будет «Чечня». И мы, не ланскнехты власти, мы делаем за свои деньги, не за ваши, картину, и мы рассчитываем на вашу помощь. Но, конечно, будет Чечня, и будет Беслан. Вот что самое страшное сегодня. И мне приносит большое удовлетворение. Я был в Беслане, и мы снимали там, и это снилось очень долго мне. Но никто не ожидал, что суд над одним из убийц, а точнее над одним из участников, превратится в суд над властью. И что матери, и родители, и отцы тех детей, которые погибли там, говорят ему на суде, будешь жить, если скажешь всю правду. И он говорит правду. А они имеют право задавать ему вопросы, потому что они пострадавшие по правовым нормам.
Да, и что это за правда, которую от него хотят слышать?
Что в смерти... Виновата власть, виноваты те, кто крайне неумело и бездарно организовал этот штурм и хотел этого штурма.
Ну, быть может, в производстве вашего фильма многолетний опыт BBC, который иногда упрекают в отсутствии позиции, потому что у BBC есть свои, знаете, редакционные правила. С одной надо стороны обязательно, с другой стороны, в результате получается какая-то вроде бы дистиллированная вода. Но в этом большая мудрость с точки зрения вот нашего радиоопыта заключается. Потому что звать, собственно, особенно никуда не надо. Вам нужно показать жизнь такую, какая она есть. И все будут делать из этого свои собственные выводы. И так, может быть, оно как-то и решится, потому что коллективный разум – это такая штука, которую вообще понять сразу трудно. Но оно как-то действует.
Я в Америке, вы меня спросили об Америке, я в Америке снял профессора Колумбийского университета, даму, очень интересно. Она опубликовала в книге счета крупнейших банков, которые давали деньги Аль-Каиде.
Да.
И отравили.
Банк, да?
Отравили.
Господа, мы встретимся с вами на той же радиоволне на будущей неделе. Пока, счастливо.